Ребята, все не так! Все не так, ребята!
Добрый день, мы в полном составе. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман и у себя Алексей Кузнецов.
Вот. Добрый день.
Добрый день. Сегодня у нас такая и история тяжелая и постоянно обсуждаемая. Даже вот сейчас разразился, конечно, чат обсуждением вообще фигуры Зои Космодемьянской как таковой. Потому что сейчас, кто смотрит в Ютьюбе, видит знаменитую статью Таня.
Да, но только не первое ее издание.
Ну да.
Дело в том, что я некоторое время думал над тем, какую поместить, и решил поместить перепечатку. Она того же времени, ну почти того же, да, она сделана через пару месяцев по просьбе красноармейцев. Я по двум причинам решил не выкладывать самое первое издание, вот то 27 января 42 года. Во-первых, потому что это еще одно доказательство того значения, которое придавали люди, там, красноармейцы, солдаты, офицеры. Они просили перепечатать эту статью. Газета «Правда», выходившая миллионным тиражом, с этой статьей разошлась моментально. Люди хранили в гимнастерках сложенную вот эту статью. И попросили напечатать еще. И поэтому
это
вы
на
видите,
самом деле.
На
это
самом
не
деле.
История политорганов, которые рекомендовали перепечатать везде.
Это действительно было движение
снизу.
И как бы понятно, что это не первое напечатание, потому что мы видим фотографию Зои Космодемьянской, довоенную фотографию на этой статье. А в первом выпуске, в первой статье, которая появилась в конце января 42 года в «Правде», есть фотография. Это фотография извлеченного из могилы трупа. И там хорошо видны черты лица, потому что, ну, зима. Но на тот момент никто еще и сам Лидов не знали имени этой девушки. Поэтому очерк называется «Таня», как она, собственно, и назвалась на допросе. Мы неоднократно сталкивались с тем, я стараюсь каждый раз про это говорить, что вот есть некая такая мистика цифры дат. И подборка, которую мы предложили вам неделю назад, она была приурочена к вполне понятной дате, к завтрашней трагической дате, 22 июня. Но мы имели в виду, естественно, 22 июня 41 года, начало войны. Но вот сегодня я обнаружил, что в этот же самый день, только 3 года спустя, 22 июня 44 года, под Полтавой, при отражении налета немецкой авиации на союзный аэродром, там располагался аэродром, с которого действовали наши союзники, погибли 2 советских офицера. Они, вопреки инструкции, не спустились в убежище, а приняли участие в составе зенитного расчета в отражении этого налета. Это были корреспонденты газеты «Правда» Петр Лидов и Сергей Струнников. Вот такая вот мистика, потому что именно эти 2 человека, один корреспондент, другой фотокорреспондент, собственно, и вытащили на божий свет историю Зои Космодемьянской. Без этого, ну, наверное, потом краеведы, пионеры нашли бы имя где-нибудь в какой-нибудь книге памяти Можайского района, наверное, было бы известно. Но вот ничего похожего на то, что на самом деле случится с посмертной славой Зои, с ее превращением в символ, в икону в хорошем смысле этого слова, потому что у ее образа много иконописного в этом, доктор Мединский прав, только он считает, что это надо дальше развивать, а нормальные, как мне кажется, люди считают, что с этим не надо особенно переигрывать.
Конечно, надо остановиться. Потому что уже есть, потому что нельзя придумать другую или найти другую Жанну д'Арк, нельзя сделать. Нельзя маленького барабанщика там в Ялака, в то же времен Французской революции, например. Нельзя придумать нового Гавроша, сделанного такого чисто литературного и обобщенного. И это что создалось тогда, то вот пускай и будет. Потому что тот же самый Александр Матросов, и я очень хорошо помню, у нас была пионерская дружина имени Александра Матросова, но у нас была очень интересная вещь. Мы тогда там собирали всех, кто до него и после него примерно то же самое сделал. Это было невероятное количество людей, причем до него. А Александр Матросов оказался символом вот такого вот внезапного самопожертвования в критический момент атаки.
Вот. Ну, а у нас была пионерская дружина имени Евгении Рудневой, девушки из полка ночных бомбардировщиков, и к нам приходили, еще тогда они были вполне бодры, ее боевые подруги по полку, так сказать. Ну, окей. Значит, что, собственно говоря, известно абсолютно точно и совершенно несомненно. То ли 18-го, то ли 20 ноября 1941 года диверсионная группа, две диверсионные группы, каждая в составе 10 человек, получили задание во исполнение соответствующего приказа Ставки Верховного Главнокомандования совершить рейд по ближайшим тылам противника. Это приказ от 17 ноября 1941 года. Собственно, он был отдан либо за сутки, либо за трое до того, как группы ушли его выполнять. Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 километров в глубину от переднего края и на 20-30 километров вправо и влево от дорог. Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия бросить немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский минометный огонь, команды разведчиков, лыжников, партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками, зажигательной смесью, гранатами и подрывными средствами. Ну, это часть приказа. Значит, авиация в то время работать не могла по двум причинам, каждой из которых было бы достаточно. Во-первых, той авиации под Москвой было уже критически мало. Понятно, так сказать, потери, которые были понесены советской авиацией летом и осенью 41 года, были чрезвычайно тяжелыми. И второе заключается в том, что как раз вот в эти ноябрьские дни погода была, ну, совершенно нелетная. Да? Никакого шанса на использование авиации для прицельного бомбометания не было. Значит, пошли разведно-диверсионные группы. Ну, точнее, в данном случае диверсионные разведки, там они, задача на разведку им не ставилась. Что это за группы, из кого они состояли? Каждая группа состояла из 10 человек, примерно поровну юноши и девушки. Старшая в той группе, где находилась Зоя, старшая, ей всего 22 года, это Вера Волошина, тоже впоследствии известная мученица войны, награжденная, правда, уже постсоветское время званием Героя России, погибшая за 2 дня до Зои. В этом же самом рейде, самому молодому участнику 15 лет. На вопрос, почему посылали таких молодых людей, уже после войны будет высказано предположение, вроде бы один из руководителей наших диверсионных служб говорил, у нас было представление, что вот, значит, немцы, что им легче будет выполнить задание, потому что немцы на совсем юных людей не будут так реагировать. Ну, мне кажется, что это поиски оправдания. Немцы к зиме 41-го года уже реагировали на все, что шевелится достаточно нервно и раздраженно. Поэтому я думаю, что здесь другие соображения были задействованы. Я выскажу гипотезу какие. Значит, осенью 41-го года, когда стало понятно, что под Москвой дело становится совсем неважно, а я напомню, что это стало понятно не 16 октября. 16 октября уже паника начнется, когда Москву начнут минировать, когда Жители станут свидетелями массовой эвакуации партийно-советского руководства. А вообще-то плохо под Москвой стало в самом начале октября, за пару недель вот до этой паники, когда 3-4 будет прорван Можайский узел обороны.
Это начало немецкой операции «Тайфун» 3-го.
Конечно, и станет понятно, что каких-то маломальски значительных масс войск между немцами и Москвой нет. И вот тогда начинается лихорадочная, так сказать, меры аварийного порядка. Копают противотанковые рубежи, срочно перебрасываются из Сибири, Средней Азии дивизии, какие удается набрать. Идет, усиливается формирование частей народного ополчения. И в том числе вот эти самые диверсионные группы. Значит, Московский горком комсомола под руководством впоследствии широко известного Александра Шелепина, будущего железного Шурика и председателя КГБ уже хрущевского времени, занимается отбором комсомольцев. Им поставлена задача отобрать 2000 юношей и девушек вот для этой работы. Шелепин с ними встречался. Шелепин им честно сказал, на это указывает независимо несколько воспоминаний. 95% из вас погибнут. Шелепин не скрывал, что погибнут, причем он подчеркнул, большая часть погибнет от пыток, потому что вы попадете в руки немцев. Какое-то количество... Да, и он сказал, пожалуйста, вы можете ваш светлый порыв реализовать на фронте. Не сказав, но всем было понятно, что там шансы все-таки повыше. Некоторое количество людей, так сказать, озадачилось, а большая часть осталась. Вот к их числу принадлежала в том числе Зоя Космодемьянская. И они попадают в разведшколу, которая была организована на одной из московских окраин, которая готовила вот таких людей. Сереж, пролистни, пожалуйста. Значит, сейчас будет фотография, одна из немецких фотографий казни. Немцы фотографировали много, потом таких фотографий найдут более десятка и у убитых, и у пленных. И следующая фотография. Вот скажи, пожалуйста, ты не встречался с этим человеком? Ну, только, разумеется, он был значительно старше. Если представить себе его в полковничьей форме, с большим количеством наград. Это Артур Спрогис. И в вашем, институте, то ли до конца 60-х, то ли до середины 70-х, он был начальником военной кафедры.
Нет, у нас уже не был.
Значит. Уже не был. Значит, он ушел на пенсию несколько раньше. Вот этот человек, опытный, очень матерый диверсант, был начальник, сначала начальником штаба, потом руководителем вот этой вот диверсионной школы. Сам Спрогис, видимо, профессионал очень высокого класса. Он в ЧК с первых лет советской власти. Он, между прочим, обеспечивал в ходе операции «Синдикат-2», он обеспечивал переход Савенковым границы и вел его по территории Белорусской ССР, пока его не приняли. Он воевал в Испании уже по своему диверсионному, значит, профилю. Вот во время войны он в основном занимался подготовкой диверсантов разных. Он, естественно, потом войдет в Всесоюзный штаб партизанского движения и так далее, и так далее. Проживет довольно долгую жизнь. Ну, будет другой диверсант, которого мы сегодня еще помянем, который вообще 100 лет проживет. На 101-м году умрет не так давно, в 2000-м году. Так вот, Спрогис, значит, занимался вот этой самой подготовкой. Зоя Космодемьянская обучалась 3 дня. Я в одной статье встретил такую, ну, несколько панегирическая статья, встретил такие строки, что-то из серии. Она сразу включилась в работу, хорошо овладела навыками там чуть ли не ближнего боя. Что можно выучить за 3 дня? За 3 дня можно теоретически на словах преподать какие-то некие общие базовые принципы и на практике отработать, что называется, на тренажере некоторые базовые навыки. Кое-что по минированию можно, так сказать, отработать. Пострелять по мишеням можно, да. Ничего более серьезного сделать нельзя. А на самом деле диверсант – это ведь не столько умение минировать, хотя оно, безусловно, нужно. Да? Это не столько умение стрелять, хотя оно еще никому не мешало. Диверсант – это определенный образ мышления. Вот история этих маленьких диверсионных групп это покажет совершенно замечательно. А вот дальше, если можно, следующая картинка. Да, ну это известная, всем прекрасно известная фотография Зои Космодемьянской незадолго до начала войны. Здесь она ученица, по-моему, последнего класса школы. Следующая. Да, вот этой фотографией я особенно горжусь, потому что сегодня утром я занимался тем, чем, по-моему, никто до меня ни разу не занимался. По крайней мере, я никогда этого не встречал. Хотя это уже вторая передача о Зое Космодемьянской, к которой я готовился. Я наносил на карту, на нашу советскую военную карту 41-го года, я наносил полученный приказ. Вот эти две десятки, та, в которой Зоя Космодемьянская, ее населенные пункты, которые им предписано уничтожить, обозначены красным цветом, красными mm-hmm. кружками подчеркнуты красным, их соседи сиреневым. 20 деревень приказано уничтожить 20 молодым людям, старшему из которых 22, а младшему 15. У каждого 3 бутылки с зажигательной смесью. Лейтенант Бунтман, что вы скажете, глядя на все на это?
Сурово.
Вот мне кажется, что эта задача принципиально не имеет решения.
Сурово. Потому что здесь, вот масштаб, здесь все это в примерно 20
район
километров.
20 километров
разброс,
в длину, и примерно, да, и примерно 7-8 такая полоса в ширину. Да?
Да, это вот здесь, вот, вот второй группе, которая вот идет Златоустово, Вамшихино, Богородская, Архангельская и так далее, Ясли, вот здесь от Головкова это они тут начинают, да? Это
у Головкова первый боевой контакт, который все им поломал. У Головкова немцы их впервые обнаружили.
Здесь должно
еще
было быть.
Еще до начала всего,
но да. Дальше они идут вплоть до, и причем Петрищево, знаменитое.
В самом центре. В самом
это,
центре.
Это даже ближе к началу. Но это самый центр, да, скорее самый центр.
10 километров от Головкова до Петрищева, собственно, от этого я масштаб и прокладывал. Значит, смотрите, даже если представить себе, что лето и нет немцев, за 5 дней, которые им выделены были на исполнение приказа, это надо сильно умаяться. 3 бутылками с зажигательной смесью получается на деревню 3 бутылки с зажигательной смесью. Да? Если на одну деревню один боец, а у него 3 бутылки, значит, деревню нужно сжечь этими 3 бутылками. Понятно, что их не хватит, понятно, что надо костры раскладывать. Так вот, даже если нет жителей, не говорю уже о немцах, нет сугробов, нет, так сказать, сильного мороза, да? В идеальных полигонных условиях эта задача крайне трудновыполнима. А в тех условиях, которые были, эта задача в принципе невыполнима. Впрочем, похоже, что когда вот в это время такие приказы отдавали, давали понять, ребят, что сможете, то и делайте. Это не приказ, это типа задача максимум, да? Что сможете, то сможете. Почему я делаю такой вывод? Дело в том, что вот для нескольких участников этих двух групп это была не первая, а третья, четвертая командировка за линию фронта. И до этого они благополучно возвращались. Но благополучно возвращались с какими результатами? Успешно выполнив задание по минированию дороги. Ну и чего, да? Они, ну вряд ли они врали, значит, они поставили где-то на пустынном участке дороги мины. Mm-hmm. И, дай им бог здоровья, значит, утекли. Сработали эти мины, не сработали. Если сработали, то какой урон нанесли? Это ничего не известно. Значит, начали выполнять задания, обнаружены, обстреляны, отошли. Да? Вот такого рода результаты были у людей. И здесь, похоже, начальство тоже, так сказать, не предполагало, что они вот этот вот довольно большой район превратят в безжизненную пустыню. Но дело в том, что Зоя Космодемьянская об этом не знала. Для нее приказ, ее группа должна уничтожить 10 деревень. А что произошло дальше? А дальше в районе Соловкова, то есть на подходе к району, так сказать, где они должны были действовать, они нарвались на немцев. бой. В ходе этого боя Вера Волошина была захвачена в плен и после пыток была казнена. Значит, никого не назвав и тоже обратившись к жителям с речью, в этом смысле она предтеча, значит, Зои Космодемьянской. Дальше они отошли в лес, послали двух девушек на разведку, две девушки не вернулись, пропали. Значит, после этого их осталось, да, значит, еще несколько человек как-то, в общем, пока группы сошлись, как-то они сошлись, из 20 осталось 8 человек. Правда, оба командира на месте, и вот они совещаются, руководители этих групп, Проворов и Крайнов, Зоя в группе Проворова, значит, они посовещались и принимают решение разделиться. Проворов уходит обратно через линию фронта, с ним еще 4 человека. То есть они, собственно, командиры решили, ребят, кто остается выполнять задание с Крайновым, кто уходит с Проворовым. Проворовская группа обратно через линию фронта смогла перейти. С Крайновым остаются 2 человека. Зоя Космодемьянская и, собственно, второй основной герой нашей сегодняшней передачи – Василий Клубков. Дальше одна из загадок этого дела. Они идут к Петрищеву. Сразу прямо. Вот Петрищево – это первая их попытка. Прямо в самый центр. Почему? Нет никаких сведений, что в Петрищево какой-то особо ценные, так сказать, находятся объекты. Петрищево вообще, судя по всему, не было пунктом постоянного расквартирования немецких войск. Там были, да, действительно, немцы там постоянно ночевали, но это, так сказать, проходящие части, маршевые всякие части, да, там, плюс там какие-то конюшни немецкие размещались. Почему-то они принимают решение идти в Петрищево. Крайнов распределяет задачу. Он сам пойдет в центр деревни. Зоя – южная конечность деревни. Клубков – северная конечность деревни. Крайнов свою задачу быстро выполнил, поджег несколько зданий и отошел к месту, где определен сбор в лесу. Там он полсуток будет их ждать, никто не придет. Но Крайнов видел, что на южной оконечности деревни загорелись две хаты и автомобиль. Автомашина. То есть Зоя свою работу выполнила. На северной оконечности деревни никаких следов того, что там что-то, так сказать, было сделано, не обнаружено. Не дождавшись никого, Крайнов уходит.
Мы сейчас прервемся и потом продолжим.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята! Нет, ребята! Все не так!
Мы продолжаем, и дело, связанное с Зоей Космодемьянской, и вот мы сейчас отслеживаем ее путь до того, как ее схватили. Здесь спрашивают, да, как она могла одновременно, для этого же время нужно, одновременно поджигать то один амбар, другую хату и автомобиль.
Ну, это они располагались совсем рядом, да, это было ночью, так сказать, затрудняюсь сказать. Факт остается фактом, действительно, 2 дома и автомобиль сгорели. А вот там не очень понятно, почему она не встретилась со своим командиром Крайновым или в других документах Крайневым. А, значит, он потом выскажет предположение, что вот они разминулись буквально на несколько минут. Но похоже, что, видимо, она не туда отошла. Похоже, что она заблудилась, похоже, что она ушла в лес, она проведет в лесу остаток ночи и целый день следующий. Похоже, что просто-напросто они не встретились. Что касается, значит, Клубкова, то он попытался поджечь дом на северной окраине деревни, на него вышли 2 немца, он испугался, побежал к лесу и в лесу нарвался на засаду немецкую. Значит, он попал в плен. Мы к нему сейчас вернемся, естественно. Зоя пережидает день и на следующую ночь возвращается в деревню и пытается поджечь сарай. Значит, вот как к этому отнестись? К этому отнестись, как мне кажется, можно только одним образом. Это, конечно, решение не диверсанта. Это решение убежденной комсомолки, это решение человека, очень склонного к самопожертвованию. Не случайно она зовется Таней, потом ее мама высказывает предположение, что это в честь ее любимой героини Татьяны Соломахи, учительницы, которая была, значит, замучена белыми во время гражданской войны. Не случайно у нее такой любимый герой. Вот эта вот потребность в самопожертвовании у нее чрезвычайно сильно развита. Как бы рассуждал диверсант? Я задание выполнить не могу. Это не тот случай, когда нужно ценой собственной жизни, там, как в «Адъютанте его превосходительства», остановить эшелон с танками. Да? Здесь от поджигания или не поджигания еще одного дома, там, ну, тем да. более сарая, ничего не меняется. Да? Никак картина не меняется в принципе. Значит, подготовленный диверсант, исходя из того, что он ценный кадр, и каждый переброска за линию фронта только прибавляет ему ценности, прибавляет опыта, должен был бы попытаться уходить к своим. Более того, днем в лесу она встретила местного партизана. Он потом будет давать показания, когда все это будет расследоваться. То есть у нее был вариант еще и уйти к партизанам. Тоже можно было бы рассматривать, да? Но она досидела до следующей ночи, пошла поджигать, попалась. Попалась не немцам. Ее первым заприметил, значит, человек по фамилии Свиридов, местный житель, староста. Немцы после первых поджогов образовали, так сказать, в деревне такой отряд самообороны, выдали им белые повязки, чтобы они друг друга различали, в темноте не постреляли. Ну и вот он, собственно говоря, то ли просто вышел на крыльцо, то ли что-то там заподозрил, увидел ее. Ее схватили. Значит, дальше все достаточно подробно описано, есть показания жителей деревни уже потом, наследствие, они опубликованы, читайте о том, как ее привели, как ее мучили, как от нее там пытались что-то узнать про партизан, про товарища, она ничего не сказала, и потом ее, собственно говоря, казнили, да, захоронили на окраине деревни, а дальше советское контрнаступление, дальше корреспонденты «Правды» отправляются для того, чтобы описать взятие Можайска. И вот в деревне под Можайском Петр Лидов. Теперь нам понадобится следующая фотография. Вот он здесь, Петр Лидов. Ну, это, правда, чуть более позднее. Здесь он уже в форме 43-го года. Значит, он там ночует в избе. И какой-то тоже, так сказать, старичок, местный партизан, ему рассказывает историю. Вот деревня Петрище, 5 километров отсюда по прямой. Вот, значит, месяц назад немцы схватили девушку. Вот мучили, мучили. Она так героически себя вела. Ее казнили. Она к людям обратилась, значит, с проникновенными словами. И вот если бы это был не Лидов, если бы это был обычный корреспондент, пусть даже фронтовой, да, опять же из этой истории могло ничего не случиться. Потому что, ну как бы рассуждал обычный заурядный корреспондент. Слушайте, меня отправили описывать взятие Можайска, да, буду-ка я держаться поближе к Можайску, опишу, в любом случае напечатают, да. В любом случае прочитают, в любом случае слава, а еще и водки в политотделе выпьем, да, поужинаем нормально. Но Лидов не такой. Вот он из тех, про кого сложена эта неказистая, но очень хорошая песенка «Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете». Он пешком отправляется через занесенные снегом поля в Петрищево. Он приходит туда, он начинает их расспрашивать. Он чувствует, что ему не договаривают, что ему врут. Он туда в общей сложности 10 раз будет ходить. Найдет могилу, добьется эксгумации, начнет работу по опознанию, в конечном итоге сумеют ее опознать. Кстати, сразу хочу сказать, там потом будут уже в перестроечные годы всякие версии, что это не Зоя Космодемьянская, это Зоя Космодемьянская, в этом ни малейшего нет сомнения, да, опознание было очень-очень тщательным, из нескольких стадий состоявшим. Вот. И вот он пишет свою Таню. Вот интересно, что в один день, 27 января, появились две статьи. в «Правде» и в «Комсомольской правде». Значит, эти статьи были главными редакторами согласованы, там, значит, они уточняли, сверяли кое-какие цитаты, чтобы не получилось разночтение, согласовывали текст ее последних слов, по показаниям свидетелей, там они несколько разнятся, эти показания. И вот одновременно статья Петра Лидова в «Правде», статья Сергея Любимова в «Комсомольской правде» выходит. Но статью Сергея Любимова сегодня не вспоминает никто. Ее можно найти, вы можете ее прочитать. Но она вся абсолютно стандартная передовица советской газеты. Партизанка всем телом рванулась вперед. Ее черные глаза засверкали. «Сталин на посту», — ответила она. И вот Лидов. Она тяжело дышала. Волосы ее были растрепаны. Черные пряди слиплись на высоком, покрытом каплями пота лбу. Руки девушки были связаны сзади веревкой. Губы были искусаны в кровь и вздулись. Наверное, она кусала их, когда побоями хотели от нее добиться признания. Она села на лавку. Немецкий часовой стоял у двери. Василий и Прасковья Кулик, лежа на плече, наблюдали за арестованной. Она сидела спокойно и неподвижно, потом попросила пить. Василий Кулик спустился с печи, подошел было к кадушке с водой, но часовой опередил его, схватил со стола лампу и, подойдя к Татьяне, поднес ей лампу ко рту. Он хотел этим сказать, что ее надо напоить керосином, а не водой. Вот эта статья вошла в вечность.
Да, абсолютно.
Мне кажется, что так писал молодой Хемингуэй. Ну, может быть, еще более короткими, еще более рубленными фразами.
Я еще должен сказать, что когда вот по следам Петра Лидова, по следам, когда был сделан очень примечательный фильм Лео Арнштама «Зоя»,
да.
Вот он именно так сделал. Он именно так сделал. Вот советская Жанна д'Арк.
А дальше, тем временем, в марте месяце, к удивлению руководства диверсионной школы, у них появляется Василий Клубков. «Откуда ты, родной?» И он простодушно докладывает, что он был взят в плен, что, значит, он честно рассказал, что он вот диверсант, ну, так его взяли, что называется, прям при исполнении, да, что он согласился работать на немцев, рассчитывая, что ему удастся вернуться к своим, что его перебросили в какой-то там разведшколу, там месяц готовили. А дальше дали ему задание, значит, через линию фронта пробраться для того, чтобы заниматься здесь диверсионной работой. Вот он как только пересек линию фронта, так пришел, все честно рассказал. Это первые его показания. Потом дальше, на следствии, он будет давать другие. И вот именно из поздних показаний сложится нынешний миф о Клубкове. О том, что он малодушно, значит, попав к немцам в лапы, тут же сказал, что вот тут есть еще двое моих товарищей, что тут же немедленно из-за его предательства схватили Зою, что он присутствовал при ее пытках и чуть ли не при ее казни. Понимаете, ну, во-первых, это все абсолютно опровергается показаниями жителей деревни. Будет следствие в мае, нескольких расстреляют, значит, того, кто ее схватил, двух женщин, которые на нее ругались и пытались ее ударить, она сожгла именно их хаты. Значит, ни один из односельчан не упоминал никого больше, никакого Клубкова в их показаниях нет. Они подробно описывают каждого, кто был при следствии, рассказывают, как менялись переводчики, как менялись охранники, как от этого менялось отношение к Зое. Нет другого человека, нету там. Кроме того, показания Клубкова не вяжутся и с другими хорошо известными фактами. Зою схватили через сутки. Не было никакого, он сразу назвал, тут же пошли на место, где назначено место встречи, ее взяли. Ее схватили через сутки при совершенно других обстоятельствах. Значит, в апреле Клубкова судил военный трибунал и быстренько приговорил к расстрелу. Значит, зачем это понадобилось? Две версии, впрочем, одна другой не противоречит, они, их вполне можно объединять. Версия первая. уже было понятно, что Зоя становится советской иконой. Еще раз говорю, я произношу сейчас эти слова в совершенно, так сказать, положительном смысле. Уже ей присвоено звание Героя Советского Союза. Первая из женщин посмертно. В этой ситуации для мифа, для агеографии, для жития...
Советский Иуда.
Крайне важно, чтобы она попала в плен вследствие предательства. Да? Потому что не может советский патриот, у нее был с собой наган, да? Не может советский патриот не застрелиться, если у него есть такая возможность перед арестом. Она, кстати, не могла из этого нагана застрелиться. Она поменялась накануне с другой девушкой оружием, потому что девушка эта из второй группы, первая уходила на задание, а выяснилось, что у нее неисправный наган. И Зоя с ней махнулась, говорит, возьми мой, он работает, да, а мне давай свой, я там придумаю чего-нибудь, я найду себе. У нее неисправное оружие было. И тут вот подвернулся этот самый, значит, Клубков, который очень кстати оказался Иудой, да?
Да, все, конечно, все, он нужен.
Все сразу стоит на свои места. А вторая версия, еще раз говорю, совершенно не противоречащая первой, заключается в том, что кто-то из тех работников контрразведки, которые вели Клубкова, решили на нем сделать себе, если не по звездочке, то, точнее, не по шпале, то по медальке. И вот его дело, в общем, довольно заурядное. Решили превратить в незаурядное, пристегнуть его громкому...
Так это он тот самый, который нашу Зою... Да.
Да, вот сегодня серьезных сомнений в том, что не он выдал Зою немцам, что ее вообще никто не выдавал, таких сомнений практически не осталось. Есть серьезные сомнения по поводу его действительно вот этого двухмесячного пребывания у немцев. Сегодня мы знаем, что довольно многие люди соглашались идти в немецкие диверсионно-разведывательные лагеря в надежде, что их забросят на нашу территорию, и здесь они придут к своим, все расскажут, и что, может быть, им сохранят жизнь. Собственно говоря, с этого начинается замечательный советский военный детектив, вариант «Омега». Вспомни эпизодическую роль летчика нашего, которую да. великолепно сыграл Алексей Баженко, да, с которого, собственно, заваривается вся эта история. Вполне возможно, что Клубков руководствовался именно этими соображениями. В пользу этой версии говорит то, что он пришел сразу не просто к своим, не попытался где-то там зашхериться, затеряться, документы приобрести на другое имя. Тоже же вполне рабочая стратегия, да? А он прямо пришел и не куда-нибудь в разведшколу, где работают такие зубры, как Спрогис. Потом следователи придумали такое объяснение этому. Они понимали, что это как-то надо объяснять. Они сказали, ну вот это потому, что он получил такое задание, внедриться именно в свою разведшколу для того, чтобы потом там организовывать диверсии. Слушайте, ну для идиотов это совсем.
Абсолютно.
Абсолютно,
да.
Мне кажется.
Вот смотри, что написал Лев Быховский у нас здесь в чате. Мой дед был в том отряде, который с Проворовым отошел в сторону частей Красной Армии. Вот, да.
Что сказать? Значит, история эта, конечно, полна очень серьезных нестыковок, я имею в виду вся история Зои Космодемьянской, которые еще распутывать и распутывать, и если Мединский не будет под ногами путаться со своими пещерными взглядами на роль истории, то, может быть, что-то удастся еще дораспутать, все-таки не так много времени прошло. Много вокруг этой истории наносного, много всего было понаделано и в разоблачительном порыве, значит, 90-х, и там конца 80-х, когда чуть что, тут же начинали искать радикально другие объяснения. Но это нормальная реакция отравленного организма на яд советской пропаганды, да? Но, тем не менее, это тоже запутывает дело. Но все-таки вот то, что у нас есть сегодня возможность сравнивать, сопоставлять, в том числе и довольно много документов, в том числе и довольно много прямых показаний непосредственных свидетелей, все-таки это, мне кажется, оставляет надежду на то, что мы сможем когда-то составить какое-то более или менее средневзвешенное представление.
И еще одно. Все это делается, и то, что мы сегодня говорим, мне кажется, важно изначальное ощущение, изначальное отношение. С необычайным уважением к человеку, который погиб, выполняя задание, человеку, который погиб так, как он считал, что он защищает свою родину.
Ним, вот кому нет ни малейших вопросов, вот Зоя Космедевская.
Совершенно. Когда моя мама работала в Петрище, в музее, ее послали туда работать, от Музея истории и реконструкции Москвы после университета. Она работала там, и что ее страшно огорчило, это, например, подтертые оценки, переправленные в ее аттестате.
То есть, она действительно закончила школу очень посредственно, но это были совершенно нормальные объяснения. Она тяжело болела последний год. У нее был менингит, она чуть не умерла.
Но из нее надо было сделать идеал, нужно было сделать черта с рогами, нужно было сделать вполне непричастного к этому человека. Вот, мы будем судить флотоводцев.
Я подумал, что большинство из нас этим летом к морю попасть не светит, поэтому хотя бы помечтаем.
Лучший мем вчерашнего дня: если ты не едешь на море, море приедет к тебе, когда был потоп в Москве.
Вчера это правда. Да.
Итак, первое. Суд над адмиралом Уолтером Рейли по обвинению в государственной измене, Англия, 1603 год.
Если опять не выберут, Уолтер Рейли переквалифицируется в группу неудачников наших программ, и мы его там будем предлагать. Это, по-моему, пятый раз, когда адмирал делает попытку.
Суд над вице-адмиралом Корнелиусом Крюйсом, упустившим победу в бою. Это 1713 год, еще русское царство, еще не империя, запомните.
Ох, там Петр будет одним из членов суда, звонит контр-адмирала, и уж он там покуражится.
Суд над адмиралом Джоном Бингом, который в сражении при Минорке не сделал все, что от него зависело. Это Великобритания, 1757 год.
Это цитата из обвинения: «не сделал все, что от него зависело». Вот этим, мне кажется, дело интересно.
Военно-морской суд над адмиралом Хазментом Киммелом по обвинению в преступной халатности при обеспечении безопасности военно-морской базы Перл-Харбор, Соединенные Штаты. Суд был в 1944 году.
В 1944 году, да, адмирал, который якобы проспал нападение на Перл-Харбор. Да.
Часть Нюрнбергского процесса будет сейчас. Суд над гросс-адмиралом Карлом Денницем и гросс-адмиралом Эрихом Редером по обвинению в преступлениях против мира и человечности. И 1945-1946 год. И совсем разные обвинения получили Редер и Денниц.
Вот. И сроки разные, так сказать, обвинения разные, но один подводник, другой надводник, да.
Поговорим о рейдерстве тоже.
Да, конечно, разумеется.
Потому что там очень много интересных вещей. Все, спасибо большое. Здесь спрашивают, не хотим ли мы сделать передачу про Маринеску. У нас, по-моему, было дело Маринеску.
Было, конечно.
У нас, конечно. Ирина, у нас в архиве было,
Конечно,
так поищите. Что, пожалуйста. Всего доброго. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята!